Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и Веда утверждает, что единственный способ обрести устойчивость в этом мире перемен – это сосредоточиться на восстановлении своих вечных взаимоотношений с Богом и духовно возвыситься. Как это сделать, продолжаем разбирать с нашим гостем Александром Богдасаровым. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо еще раз всем, то, что вы находите время. И как уже сказала Анна, есть даже такая поговорка, да, последняя рубашка не имеет карманов. Да, поэтому ничего с собой не возьмешь, только вот свой достигнутый духовный уровень, да, какое-то духовное продвижение, это навсегда останется с нами. Все остальное тленно, временно. Вот и по факту не имеет такого важного смысла, а приходит просто как результат какого-то благочестия или наоборот отсутствия благочестия. Поэтому всех хотел поблагодарить, кто настолько разумен и находит время подключаться к эфирам Веда Радио и одухотворять свое сознание. Сегодня у нас будет 10-й метод и 11-й метод духовного возвышения, который прописывает нам Рупа Госвами. Мы с вами заканчиваем первый десяток. Вот, методов, которые он прописал. И эти первые десяток они, он характеризует как те, которые рекомендации для того, чтобы духовно возвыситься. Вот. А второй десяток, эти рекомендации будут иметь вектор того, что это запреты. Вот, то есть то, что не надо делать. Вот, потому что когда человек делает то, что не надо, не делает то, что не надо делать, таким образом он тоже духовно возвышается. Вот. На санскрите первые 10 называются витхи, или предписания, то, что нужно делать. А вторые 10 называются нишетхи, или запреты. То есть, поэтому мы сейчас с вами перейдем к такому вектору, что ну, нельзя. Да? И кто только сейчас первый раз подключился к этим эфирам, к этой серии эфиров, да, «Мудрость Рупы Госвами», тому может показаться, почему столько всего нельзя, да? Как иногда люди даже меня спрашивают, вот когда мы, например, общаемся с простыми людьми, они говорят, вам столько нельзя, что вам ваша религия запрещает, там, или ваши книги, что вам запрещают. По факту они нам ничего не запрещают. То есть любой запрет или какое-то ограничение, я сам привношу в свою жизнь вот, как ограничение свободы. То есть по факту что-то убирая лишнее из своей жизни, я просто становлюсь свободным от того, что мне не нужно. Это вот более правильный и более позитивный подход к тому, что ну, каким-то запретом. Поэтому сразу же я хотел это введение сделать, что мы сейчас будем говорить о том, что нельзя или что не нужно делать. Вот. Но это означает, что прежде всего каждый из нас, понимая глубину того, насколько это не полезно для меня, да, понимая это и действительно решая как-то вычеркнуть это из своей жизни или убрать, или хотя бы уменьшить, то и человек это делает из своей свободы. И тем самым становится свободен от результатов, от негативных результатов, которые, ну, вот эта вот плохая привычка или какой-то нежелательный элемент в моей жизни, который, эти результаты, которые он мне давал. Вот, как следствие того, что в моей жизни это присутствовало. Вот, поэтому сейчас мы переходим к этому второму десятку. Десятый метод у нас сегодня необычный. Такой немножко, даже может быть, эзотеричный, да, или языческий, да, так можно выразиться. Звучит он так: Дхатри Ашвадха Гауравам Ядхе Сканде. Это текст из Сканда Пураны на санскрите. Ашвадха Туласи Дхатри Го Бхимасура Вайшнавах. Пуджитах Пранатах Джанатах Кшапанти Нан Агхам. Перевод. Почитание Амалаки, почитать Амалаки Ашвадху. Пример из Сканда Пураны. А именно, десятый метод духовного возвышения звучит так. Поклоняться деревьям Ашвадхи, Туласи, Амалаки, а также коровам, брахманам и вайшнавам. Почитая их и размышляя о них, человек избавляется от греха. И здесь есть комментарий святого Дживы Госвами. Сейчас мы немножко к нему перейдем. То есть десятый метод буквально звучит так, что нужно поклоняться каким-то деревьям, вот, каким-то кустарникам, вот, а также коровам, брахманам и вайшнавам. Вот. И нам нужно разобраться, что вообще значит поклонение, и почему им нужно поклоняться, и почему, если я буду поклоняться, не знаю, черешне, которая растет у меня в огороде, чем это поклонение отличается от того, что я буду поклоняться Туласи или Ашватхи или Амалаки. Вот, в западных странах, может быть, даже кто-то и не знает, что такое Амалаки или Ашватха, потому что, в принципе, она у нас не растет. Ну, то почему я тогда должен поклоняться? И вообще, что это за метод духовного возвышения? Какой-то, как я уже сказал, языческий, да, там, обычно язычество так и представляет, что люди какому-то там камню, какой-то горе поклоняются, там, да, или временам года, погоде поклоняются, и это всегда, ну, современными историками преподносилось как какое-то просто, ну, какое-то очень такое бытовое, очень низкое сознание таких вот первобытных людей, которые, ну, дальше своего носа не видят, просто они вот видели, что ветер это сильный, он там ломает деревья, они начинали ветру поклоняться, ну, как бы, и, в принципе, у них не было никакого знания, вот они просто так вот, ну, были такие сентиментальные, такие вот очень наивные, не было у них такой вот проработанной религии, как у нас, современных людей и так далее, да. Но за всем за этим стоит очень глубокая мудрость. И мало того, мы читаем текст из Сканда Пураны. Да? То есть Пурана на санскрите означает очень древняя. То есть как минимум этой книге, этой Пуране минимум 5-7 тысяч лет. Вот. И этот текст писала личность наверняка не которая вот, ну, не знает, что такое ветер и зачем ему поклоняться, не какой-то сентименталист. Такой текст на санскрите просто так придумать не захочется. Даже на русском попробуй рифму две строчки придумать, это уже сложно. А здесь есть размер музыкальный, такой текст. Поэтому веды или пураны, они говорят, что поклоняясь вот этим личностям, человек духовно совершенствуется. Итак, здесь перечисляются у нас брахманы. Кто это такие брахманы? Вот. Ведическая культура, она разделяет общество на четыре класса и четыре варны. Сам Кришна в Бхагавадгите говорит, что именно я, Чатун Варьям Мая Стришам Гуна Карма Вибхагаша. Он говорит, что согласно гуне, то есть определенным качествам и определенной карме, то есть склонности к определенной деятельности, я разделил общество на четыре уклада и четыре сословия. То есть у каждого из нас есть своя природа. Сейчас мы зайдем в YouTube и как найти мне свое предназначение. Миллион роликов. Это как раз таки об этом. То есть у каждого есть своя природа, но нас в школе не обучали. Какова моя природа? Каково мое предназначение? Что у меня лучше всего получается? Где мои таланты? Мы об этом ничего не знаем. Но ведическая культура работала как раз таки над этим. То есть когда человек просто даже рождался и рос, он уже с самого детства понимал, какова его природа. Вот. И природа брахмана, вот, она описана в Бхагавадгите, 18 главе, 42 текст. Это прежде всего описаны качества. Шамо, Дама, Стапах, Шучам, Кшантира, Джава, Мевача, Гьяна, Вигьяна, Астикьям, Брама, Карма, Свабава, Джан. Он говорит, Брама, Карма, вот карма брамана, его свабава, его обусловленность, она такая. То есть браман или вот человек, у кого вот определенная природа, брамана, сейчас мы скажем, что это за природа, это вот такой человек. Шамо, он очень умиротворен. Дамас, он самообладает, то есть он обладает своими чувствами, у него есть самообладание, он может, например, контролировать, вот он видит мороженое, ему вроде бы, может быть, даже и хочется, но он способен, внутри у него есть сила сказать себе, нет, я не буду есть мороженое, или он видит там, не знаю, какой-то другой предмет, да, вот он способен остановить свои чувства, понимая, что, может быть, ему это в жизни не надо. Шамо, Дамас, Тапах, он аскетичен, то есть ему много не надо, он может жить просто, вот, совсем просто, довольствоваться какими-то простыми вещами. Он не впадает в эту гонку, вот, что у меня лучше машина, у меня лучше квартира, лучшая одежда. Он довольствуется просто необходимым. Вот такой человек. Шаучам, он чистый. По своей природе он очень чист, то есть его помыслы чисты, его поступки чисты, его никому не желает зла, не завидует. Шаму, Дама, Стопав, Шучам, Кшантир. Кшантир значит терпеливый. Он обладает терпением. И так далее. То есть перечисляются вот эти качества. Браман это вот определенная природа. Также есть другая природа, кшатриев. Так что я этот текст уже не помню наизусть. Поэтому я вам его не скажу. Но там тоже определенная природа. Когда человек, который склонен защищать, который склонен давать прибежище, который склонен руководить, человек, который защищает от боли других живых существ. Вот. Это человек, который, ну, обладает природой кшатри или управленца. Вот. Браман – это голова общества. Также есть другие варны, то есть другие природы. Веды это описывают. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что все общество, то есть все люди на планете, они в принципе были разделены, и во Вселенной, да, они разделены на эти четыре уклада. То есть вот есть всего эти четыре природы. Вот. И они в разной степени в Кали-югу присутствуют какой-то конгломерации. Вот. Поэтому поклоняться браманам – это значит поклоняться личностям вот с такими качествами. Что значит поклоняться, теперь важно понять. Это значит выражать им почтение. Вот. Человек, он обладает своим, может контролировать свои чувства, он аскетичен, он чист. Вот. И когда мы с такой личностью выражаем ему почтение, когда мы у такой личности, так сказать, опускаем свой подбородок и хотим у него учиться, то мы способны у него научиться. Потому что браманы считались головой общества. Эти качества – это самые высокие качества из всех остальных, которые обладают другие варны. Поэтому в этом стихе Рупа Госвами рекомендует нам, чтобы духовно возвышаться, именно к таким личностям выражать почтение. Именно таким личностям обращаться за знаниями. То есть относиться, ставить свой стакан ниже, чем они. Вот. Тогда естественным образом мы будем получать пользу. То есть мы будем расти. Эти качества, которые присутствуют в них, будут прорастать в нас. Вот это первый, кому мы должны выражать почтение. Вот такой вот. Сейчас, к сожалению, мы можем видеть, что, например, ну, браманом считается тот, кто просто родился у брамана, да, или же прошел какой-то обряд посвящения. Все это внешние достаточно характеристики, которые могут передавать лишь только часть реальности. То есть человек может быть только в процессе обретения этих качеств, он может им не быть. Вот. Поэтому, выражая почтение ему, мы можем не получить те результаты или получить какие-то обратные результаты. Потому что он может быть по какому-то посвящению браман, а по своей природе, ну, шудра. Вот. И поэтому мы будем просто поэксплуатированы. Да? Вот. Поэтому здесь нужно понимать, видеть эту природу, разбираться в этом и, ну, быть достаточно, ну, как сказать, ну, правильно образом избирательным. То есть браманы – это голова общества, и они должны руководить. Вот. Но браманов не так много, истинных браманов. Это большая редкость в современном мире, потому что зачастую распространены другие качества, диаметрально противоположные. Дальше в этом списке, кому следует выражать свое уважение или поклоняться, выражать свое почтение для того, чтобы духовно возвышаться, это коровы. Здесь кажется, ну вообще животные. Да? Современный мир убивает коров. Да даже сама Индия является одним из лидеров, экспортеров говядины вообще в мире. Хотя у них корова, это мать, священное животное. Но почему коровы? Что в ней такого священного? Также опять те же самые веды говорят, что корова, она в принципе в гуне благости. То есть, когда человек взаимодействует с коровой, он благостной энергией напитывается. Когда он взаимодействует с собакой, он напитывается невежественной энергией. Корова также дает молоко, которое мы пьем с самого детства, вот, и до конца жизни. Его рекомендуется пить в определенных количествах, в определенное время. Вот также корова, она в принципе очень разумное такое животное. Из всех животных это корова, это личность, которых сознание очень сильно раскрыто. Наиболее раскрыто корова, лошадь. Это более умные животные. Вот, из всего ряда, там, например, там, не знаю, какие-нибудь там, олени, козы и так далее. Да, вот корова – это очень разумно. И когда человек выражает почтение корове, заботится о коровах, то он естественным образом получает эту благостную энергию. И здесь Джива Госвами даже приводит такой текст. Я первый раз его сам прочитал, но он мне нравится. Прочитаю на санскрите. Гавам, кандиям, курят, го, грасам, го, брадакшинам, гошу, нитям, просанасу, го, полупи, просидати. Следует гладить и кормить коров, а также обходить вокруг них. Если коровы всегда удовлетворены, доволен и Гопала. Такой текст. Гопала – это значит верховная личность Бога, так называют его веды. То есть, в принципе, вот в ведической культуре Бог предстает как личность. Личность означает, что у него, как у личности, есть то, что ему нравится, то, что не нравится. Вот как у меня, например, мне нравится, ну, хлеб с солью, да, вот мое любимое блюдо. Люблю такое. А кому-то нравится, не знаю, наоборот, торт со сгущенкой вареной. Да. Вот. Ну, личность, свои специфики. Так и Господь, у него есть тоже, ну, какие-то свои предпочтения. Да. И вот ему нравятся коровы. Вот он любит коров, проводить время с коровами. И вот этот текст говорит, что когда человек правильным образом относится к коровам, то верховная личность Бога доволен. Да. Это может как-то очень эзотерично звучать, как-то очень, может быть, даже немножко по-сектантски, да, но вот так говорят святые, Рупа Госвами. Вот. И мы просто ему верим. Почему? Потому что, применяя то, что он говорит, мы видим, что наша жизнь меняется. Поэтому какие-то, может быть, даже недосягаемые, или мы еще не имеем опыт в каких-то сферах, о которых он говорит, что так будет правильно. Но мы можем просто попробовать и увидеть, что действительно коровы и правильное отношение к коровам – это то, что поможет нам духовно расти. Как минимум, благостной пищей мы будем обеспечены. Следующий из этого списка – вайшнавы. Вайшнавы – это эпогейная точка вообще, в принципе, развития сознания. То есть вайшнавы – это те, кто выше даже браманов, качества которых мы перечисляли. Почему? Потому что они обладают все уже этими качествами. То есть вайшнавы, помимо того, что они терпеливы, чисты, то, что они контролируют свои чувства, также у вайшнавов есть очень глубокое, да, или хотя бы стабильное, да, или хотя бы ну, есть она, это глубокая вера вот, в верховную личность Бога, в том, что именно отношения с Ним являются сутью жизни. Да. Это тоже большая редкость. То есть вайшнав – это редкая личность, по-настоящему такой уже сформированный вайшнав. Это редкая личность. И если мы в свою жизнь привносим поклонение или почтение таким личностям, то так же, как и с браманами, мы становимся способны получать очень качественное и правильное общение. То есть получать от них вот как раз-таки этот заряд, эту веру, которая перетекает в наше сердце, получать от них вдохновение, вот, получать от них реализацию, которая у них есть. Поэтому поклоняясь или ставя свой стакан ниже, чем они, мы таким образом становимся способны впитывать. Когда мы ставим свой стакан выше, то в него уже сложно что-то налить. Поэтому Рупа Госвами рекомендует также поклоняться вайшнаву. Опять же, вайшнав – это не тот, кто имеет какие-то внешние атрибуты, вот, как и браманы, да, там есть определенный, там, у брамана должен быть шнур, он определенным образом одевается, у него определенная прическа, да, ну, в ведической культуре так было. Также вайшнавы, у них определенная одежда, определенные есть свои знаки отличия, да. Но не всегда какие-то внешние вещи в современном мире могут передавать внутреннее состояние. Поэтому, как и с браманами, мы подходим к этому процессу избирательно, то есть временем, благодаря знанию мы вступаем в какие-то отношения, и когда человек действительно, мы видим, что он вайшнав, да, что это действительно человек, который не по названию, а по сути является преданным Бога, то мы начинаем ему поклоняться. И тогда в нашу жизнь духовная энергия перетекает. Наша жизнь наполняется духовной энергией. Это третья категория. И четвертая, но совсем суперэзотерическая, дерево баньян или ашватха, да, как здесь пишется. Что это за дерево? Я в своей жизни видел его пару раз, да. Вот. Вы, может быть, кто-то тоже, кто был в Индии, видел такое большое дерево, оно, ну, большие у него такие ветви, корневая система у него такая наружная, то есть корни его свисают с веток, и они вот достигают до земли какие-то корни, они становятся как ветки такие, это просто целый дом такой, может сформироваться из такого дерева. Вот. В наших широтах это дерево не растет. Что это за дерево, почему нужно ему поклоняться? И здесь Жива Госвами пишет. Объясняю. Для меня самого это было открытие, когда я читал эту ангу. Обычно о ней как-то так не говорят, она не считается какой-то такой передовой. Но вот интересно. Дерево Ашватха достойно поклонения, так как оно является вибхути Господа, о чем говорится в Бхагавадгите. Жива Госвами ссылается на Бхагавадгиту. Это 10 глава наверняка, потому что именно так она называется, вибхути-йога. Вибхути на санскрите означает особые достояния Господа. И вот в этой 10 главе, когда Арджуна, он, перед тем, как он увидит вселенскую форму Кришны, кто не читал, кстати, Бхагавадгиту, почитайте, это очень интересная книга. Вот он, у Арджуны просто у слушателей Бхагавадгиты возникает вопрос. Он говорит, пожалуйста, «Вактум ахаси ашешина дивья ха атма вибхудаях». Вибхудаях, вибхуда. Абхир вибхудхир локанам имамствам вьяпи тиштхаси. Он говорит, пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. И Кришна начинает говорить, хорошо, я тебе расскажу. Вот он говорит, сейчас я вам прочитаю какие-нибудь просто стихи. Он говорит, из вет я самоведа, из полубогов я Индра, царь небес, из чувств я ум, из живых существ я жизненная сила. Вот. Среди великих мудрецов я Бригу, из вибраций я трансцендентный слог Ом, из жертвоприношений я воспевание святых имен, а из неподвижного я Гималая. И так вот начинается стихов, наверное, там 15-20, Кришна начинает говорить о своих достояниях. И чтобы просто понимать, что это означает, я сейчас вернусь обратно к Баньяну, почему вообще с него же мы начали, да? То есть каждая из здесь перечисленных характеристик – это определенное достояние Бога. Вот кто из вас был в Гималаях, тот понимает, что таких гор больше нету. Вот в этом мире мы не видели гор каких-то более величественных, чем Гималаи. То есть из всех гор это самые могущественные горы, да, вот как говорится, гора горы, да, ну это вот просто царь гор, да, это Гималаи. Потому что, ну, нету там, конечно, здесь у нас в Крыму можно сходить вот тут на Кушк-Ая, да, но это что, это просто какой-то холм по сравнению с Гималаями, да. Или, например, из всех, из вед я сама веда. Она считается изначально, из нее все веды изошли. Из мантр я звук ом. Да? Потому что это биджа мантра. Это биджа значит семя. То есть это мантра, из которой исходят все остальные мантры. И так далее. То есть Кришна начинает перечислять какие-то свои достояния, которые, ну, аналогов которым нет. И он говорит, что видя их, вот, из всех светил, он говорит, я солнце. Да? Видя их, ты можешь вспоминать обо мне. То есть, ты понимаешь, что я... Это самое, потом он в конце концов подводит такой итог, что он говорит, что если ты видишь что-то самое великолепное, такое ядят вибути мат сатвам, прекрасное, великолепное, видишь неповторимое что-то, пойми, это мои качества, это я. То есть я так проявлен в этом мире. Таким образом он начинает в Арджуне вот медитацию на его вот такую вселенскую, всепроникающую форму. То есть когда мы видим этот мир, природу этого мира, мы можем видеть, что вот, ну, Господь проявляется. И вот дерево баньян – это как раз-таки то дерево из всех деревьев, которое проявлено это вибути. То есть вот аналогичных деревьев нету. Да? Вот, например, вишня, но это не настолько вот могущественное, или как вот пышное, или вот, ну, такое величественное дерево, вот как баньян. То есть, очень необычное дерево, оно такое красивое, оно так растет. Ну, то есть нет, неповторимое дерево, да. Например, вишня и орех, они могут как-то посоревноваться, да, там, ну, как-то стоять в одном месте, вот, и как будто бы одно и то же дерево можно даже перепутать, там, клен, там, даже береза, пускай, да. Но баньян ты ни с чем не перепутаешь, потому что баньян, он уникален. То есть в нем проявлено это вибути Господа. И когда я понимаю, что это вибути определенная сила, то я понимаю, вот Бог, он такой, он уникальный. То есть все качества в нем находятся в такой самой эпогейной точке. Он самый красивый. Самый богатый, самый отреченный, самый прославленный. То есть он самый-самый во всем. И если ты видишь что-то самое-самое-самое, это он. Он говорит, я сила сильных, например, также в Бхагавад-гите. Да? То есть тем самым, видите кого-то сильного человека, да, там, вот у нас тут есть в Севастополе Константин Потемкин, чемпион мира по бодибилдингу. Да? Вот он сильный парень, да. Но это не его сила, это сила Бога в нем. То есть просто вот ему. Выдались определенные характеристики на какое-то время попользоваться, да? Вот, и так далее. Я разум разумных, также он говорит в Бхагавад-гите. То есть, если увидите человека, который очень разумен, который понимает суть, который может эту суть передать, поймите, это не этот человек, это просто в нем проявлена вот эта сила и красота Бога. Тем самым, созерцая вот так вот в жизни, зная эту вибути-йогу, эту десятую главу, мы способны видеть Бога повсюду в нашей жизни. И везде видеть его, и тем самым, ну, влюбляться в него, привлекаться им, проникаться его величием, красотой. И это же действительно очень уникальная личность, которая покорит каждого. Поэтому, когда вот Рупа Госвами, мы отматываем назад, да, почему мы вообще зашли в этот раздел Вибути-йога, говорит о том, что нужно поклоняться Баньяну, это как раз-таки вот Рупа Госвами нам объясняет, что в нем проявлено это Вибути. То есть из всех деревьев Кришна – это баньян. И вы не найдете аналога, потому что вот он баньян. Даже в Шри Вриндаван Дхаме, то есть на Галоке Вриндавана есть такое дерево баньян, его зовут, это личность, так как духовный мир, мир личности, его зовут, он не проявлен, он ушел в Кали. Ему осталось, Гавархан остался, а вот... Я забыл, как его зовут. Но это такая личность, которая просто сдает прибежище вот, играм Господа, его друзьям. Там у них свои штабы, дупла, там ветки большие, они через всю Ямуну переносят. В Гопалчампу Джива Госвами писали. Такие большие деревья, как дети. Помните, мы когда были детьми, мы все любили какие-то штабы строить на деревьях и так далее. Майкл Джексон тоже писал свои песни на дереве. Да? Вот баньян – это такое уникальное дерево. Вот он такой прекрасный. В нем просто можно жить. И есть такие деревья. Одни из самых деревьев, самых больших деревьев в книгу рекордов Гиннесса, которые занесены, это деревья баньян. Какая-то еще там американская сосна, вот, ну и баньян также. Одни из самых деревьев на планете, старых. Окей, подытожим давайте эту ангу. Вообще, о чем она? Вот, потому что она может быть немножко непонятна. Итак, группа Госвами нам рекомендует поклоняться, то есть выражать почтение браманам, коровам, вайшнавам, также туласи и амалаки. Мы не сказали про туласи и амалаки, но я скажу вкратце. Туласи — это также личность птаденам, то есть личность, которая, как и коровы, просто нравится Господу. То есть у нее с ним определенные отношения. Когда мы поклоняемся туласи или выражаем почтение, заботимся о туласи, такое небольшое деревце, кустарник даже больше, он очень красивый, но очень вкусно пахнет. Вот, кто, у кого дома есть, тот может наслаждаться этим запахом. Вот. И то мы также получаем вот этот духовный заряд, то есть одухотворяем свою жизнь. И амалаки, по амалаки здесь не написано, но это, насколько я понимаю, также амалаки, мы знаем, что это очень сильная расаяна для организма. То есть в одном амалаке, это такой небольшой фрукт, кто был в Индии, знает, в нем в одном вот этом таком фрукте, не знаю, диаметром может быть 5 на 5 сантиметров, содержится около 100 лимонов, витаминов на 100 лимонов. То есть он такой кислый очень. Но обычно его сушат и потом перемалывают в такой порошок. И когда, например, человек проблемы с пищеварением или он переел, лично я вот пользуюсь, когда я вот так немножко больше съел, чем необходимо, я съедаю пол чайной ложки амалаки, и сразу процесс пищеварения просто на пятой скорости начинает работать. Все переваривается, не происходит какого-то этого несварения, там, вздутия живота там, и так далее. Не нужно принимать никакие там эти таблетки, вот просто амалаки. И вот амалаки по тому же принципу. То есть очень полезная штука. Полезней нету. Вот. Поэтому считается расаяной, таким вот очень оживляющим в аюрведической медицине. Такая вот благостная, да, медицина, аюрведа, она рекомендует амалаки и использует амалаки во многих своих лекарствах. Поэтому также, когда человек правильным образом относится к амалаки, он также в свою жизнь привносит одухотворение, то есть он выражает почтение этому дереву. Я сам лично даже не видел, как оно растет. Вот, я просто видел, что продаются непосредственно плоды этого дерева. У нас же можно на Западе купить просто уже сушеный порошок и таким образом его просто принимать в пищу и вспоминать о Господе, потому что также это и является его таким вибути, его особым проявлением. Самый как бы большой набор витаминов в амалаке и так далее. Вот. Но это не пишет Жива Госвами, это то, как я понимаю по поводу амалаки. Все остальное — это его комментарий. Это 10-й метод, я не хотел долго о нем останавливаться, вот, в принципе, я думаю, достаточно его раскрыл. А вот 11-й метод, как я уже сказал, сейчас у нас с 11-го начинаются запреты, да, то, что не нужно делать. И когда мы что-то не делаем, что не нужно делать, мы на самом деле делаем очень правильное, потому что мы в своей жизни убираем то, что нас вводит в деградацию. 11-й метод важный. Настолько важно, что, может быть, я сказал бы, что настолько же важно, как принять духовного учителя, о котором мы первые, да, говорили, там, получать от него знания и так далее. Также 11-й метод, слушайте внимательно, он важный. Адха Шри Кришна Вимукта Джана Сам Тяго Ядха Катхаян Сам Цхитам Варам Кута Ваха Джвала Пан Джакир Вьявасат Тхити Наша Ури Чинтам Вимукха Джана Сам Васа Вайша Сам. Он звучит так на русском. Отказ от общения с теми, кто враждебно относится к Богу. Цитата из Катьяяни Самхиты. Лучше быть всегда окруженным жарким пламенем, чем иметь несчастье жить в окружении людей, отказывающихся думать о Господе. Вот такой метод, буквально, если вкратце его сказать, это отказ от общения с теми, кто враждебно относится к концепции теизма или к Богу, в принципе. То есть они имеют такое вот враждебное отношение. И вот здесь вот стоит остановиться поподробнее. Почему? Потому что это что значит? Стать затворником каким-то? Потому что мы, в принципе, живем в мире, где отказываются думать о Господе и вообще, в принципе, не очень и соглашаются. А когда им предлагаешь, отказываются. 99 0,8% всего населения современной планеты. Вот, если взять от общего числа, ну, мне кажется, там такие цифры. То есть это практически все. Вот. Ну, кто-то какой-то религии следует, кто-то в чем-то там, может быть, где-то внутри, как они говорят, верит и так далее. Но по факту, чтобы что-то практиковать, а вот думать о Господе, это непосредственно практика. То есть, чтобы о нем думать, нужно о нем знать, о нем нужно читать. Вот, чтобы о нем думать, это уже какой-то результат определенный, да. Вот, и что это значит, нам стоит разобраться, да. Он не одним текстом был по Госвами, потому что все-таки это важный метод, он еще один текст приводит. Он говорил, это текст из Вишну Рахасии. Там говорится, я бы предпочел объятия змеи, тигра или крокодила общению с теми, кто поклоняется деватам. Деваты значит полубоги. Они пронзают меня копьями порочных желаний. Вот такой текст. То есть, когда ты находишься в объятиях змеи, да, какого-нибудь удава, это значит, что, в принципе, скоро придет смерть. Или в объятиях крокодила или тигра. Ну, крокодил и тигр, они питаются мясом, поэтому это значит, что ну, скоро эти объятия тоже приведут к тому, что они меня съедят. То есть, по факту, тело мое прекратит существование. Но вот тот, кто пишет Вишну Рахасию, я не знаю, наверное, кто это пишет, какая-то возвышенный какой-то мудрец, он говорит, что я бы предпочел их объятия, чем ну, общение с тем, кто поклоняется полубогам. Вот. И сейчас мы должны понять вообще, что значит общение. Да? Бхактивинода Тхакур, один из святых 20 века, он нам объяснит. Вот. И разобраться вообще, почему такая вот какая-то очень ну, кардинальность вот, в этом методе. Почему так просто все как-то черно-бело. Да? Ну можно же как-то вот ну, так... И общаться там, и здесь общаться. Ну, тут мне это интересно, нравится, но при этом у меня столько друзей, знакомых, да, родственники, в конце концов, да. Вот, все, сейчас у меня тоже вот родственники придут. У меня сегодня, кстати, день рождения, и вот родственники придут сейчас в час дня. Я не скажу, что они те, кто готовы или хотят думать о Господе, но они придут, мы будем сидеть за столом вместе, вот, кушать, общаться. Вот. И я, получается, этому методу не буду следовать, да. Поэтому нам нужно разобраться, что есть общение. Да? И давайте начнем. Да. Бхактивинода Тхакур, сейчас я открою эту замечательную книгу, которая называется Бхактия Лока. А, да. Бхактия Лока. Страница 21. Он говорит, что каждый духовный искатель должен различать типы мирских людей. Есть всего 7 типов людей. Это атеисты или майявади. Люди, жадные до чувственных удовольствий, или друзья тех, кто жаден до чувственных удовольствий. Четвертый тип – это женщины. Ну, женщины – это для мужчин, да, а мужчины для женщин, получается. Противоположный пол. Да. Пятый – это волокиты и лавеласы. Ну, то есть люди, которые имеют какие-то вот, такие желания, да, лавеласы, да. Шестое – лицемеры, выдающие себя за духовных людей. И седьмое – это глупые и злонравные. Вот это означает джана санга, или нежелательное общение. И вот когда он говорит, что значит общение, я вот сегодня читал, по факту это он обозначает, как входить в зависимость от этих людей. То есть общение означает попадать под их влияние. Какое-то влияние, тонкое влияние или грубое влияние. И здесь вот хотелось бы разобраться. Да. Потому что, например, сейчас я вот пойду за помидорами на рынок, и там пойду, скажу, дайте мне килограмм помидора, она мне скажет 150 рублей, я дам ей 150 рублей, это является общением. Действительно, это как-то очень сильно осквернило мою духовную жизнь, и я вот сейчас после этого уже... Я не должен это делать, просто должен сидеть как-то через Яндекс доставку помидоры заказывать. Нет. То есть общение, вот это важный момент, это значит подпадать под какое-то влияние, то есть быть внутренне открытым к их ценностям, то есть к ценностям вот этих категорий людей. То есть те, кто жаждет чувственных удовольствий, друзья, те, кто жаждет чувственных удовольствий, противоположный пол и так далее. То есть когда человек, он открыт, да, например, вот, ну, мужчине, может быть, помимо его жены нравится какая-то девушка, да, и он может быть открыт ну, к такому фривольному общению с ней, да. Это может быть даже девушка, ну, тоже духовно ориентированная, искатель истины. Но это общение будет тем, что будет его приводить к деградации. Почему? Потому что это общение, оно оно, в принципе, не несет в себе какой-то нужды, да. И единственным мотивом этого общения – это какое-то чувство наслаждения. Да. Люди жаждущие чувственных удовольствий. Вот он здесь говорит в этом стихе. «Я бы предпочел обнятие тигра и змеи, чем общение вот с этими людьми, потому что они пронзают меня копьями порочных желаний». Вот эти копья порочных желаний – это означает, что их ценности, их вкусы, их устремления, они перетекают. Я естественным образом не замечаю для себя, как в какой-то момент мне кажется, что да, мне нужен этот 13-й iPhone. Да, мне нужно поехать в Турцию. Да, мне нужна вот эта новая машина. Да, мне теперь надо стать известным, чтобы у меня было 350 миллионов подписчиков на Ютубе и в Инстаграме, и все они ставили лайки, когда я снимаю, как я загораю на солнце. Вот, я должен к этому стремиться. А все произошло почему? Потому что вот как-то я зашел на какую-то страницу какую-нибудь там, не знаю, какого-нибудь блогера известного, посмотрел, думаю, блин, вот это жизнь, а? Просто видюшки снимаешь, а тебе денежки капают, просто вот, ну, живешь как нравится, немножко там подзаписал, ракурс подобрал, и вот, и вся работа, да, и я вот тоже становлюсь тем, кто потом просто вот видео записывает и хочет только лайками и подписчиками и просмотрами, и в этих категориях живет, да. Как так произошло? Вроде бы же Ведорадио раньше было духовно ориентировано, а вот так. То есть я в какой-то момент открылся, то есть я подпал под влияние, то есть я открылся, мое сердце открылось ценностям этого человека. И эти ценности мне перетекли. Поэтому общение это не значит просто, ну, оградить какое-то общение внешнее. Я могу сидеть даже за одним столом, я могу даже разговаривать, но при этом я могу передавать свои ценности. И тем самым это называется проповедовать. Да? Вот. А могу принимать чьи-то ценности, это наоборот, как-то вот слушать и быть открытым к тому, что что-то говорит. Это не означает, что теперь, ну, духовный искатель – это такой замкнутый человек, который позакрывался от всего мира и так далее. Вот. Это человек, который, как Бхагавад-гите, Кришна его характеризует, он говорит, как черепаха. То есть черепаха, она может вот, ну, не быстро, но передвигаться. У нее есть лапки, вот эти, она передвигается, пускай медленно, но ходит. Но как только опасность, Кришна говорит, ты подобен должен быть черепахе, как только опасность, она эти свои лапки, свои, она впит сюда, обратно, в панцирь. Втягивает и все. Никакой волк, даже медведь не может разгрызть или что-то сделать с этой черепахой, потому что панцирь очень крепкий, как-то оттуда вот языком ее не достанешь, вот, а все остальное не проникает. Все, закрыт. Но когда опасность ушла, все, опять мы бегаем, плаваем и так далее. Да. Поэтому духовный искатель, он подобен черепахе. Вот, он знает, где и чувствует, понимает, анализирует, где он, так сказать, может дать, и он здесь очень активен. Где сейчас идет оскверняющее влияние, и он сразу же входит в панцирь, да? И где он, ну, вот, ну, то есть он все эти грани чувствует, видит. И с опытом это все приходит. И вот Бхактивинод Такур, вот он нам как раз-таки это объясняет. Он говорит, что общение нежелательно нужно ограничить. Нужно ограничить. Это означает, что нужно не подпадать под влияние. Не под влияние кого, а вот этих вот семи типов людей. То есть глупые, злонравные, лицемеры. Да? Лицемер – это тот, кто, ну, внешне вроде бы духовный искатель, а по факту, ну, ему это нужно просто в своих каких-то корыстных интересах. То есть ему суть не нужна, он просто по форме достигает, да, по форме стал каким-то духовным, чтобы достичь каких-то своих корыстных целей. Волокиты и ловеласы, то есть люди, которые не контролируют свое вожделение. Противоположный пол. Вот. И люди, жаждущие чувственных наслаждений, и друзья этих людей, которые вот живут только одним, что вот нужно развивать и расширять спектр своего чувственного наслаждения в жизни. А также майявади и атеисты. И вот этот первый тип майявади и атеисты – это как раз-таки люди, у которых есть противоположная концепция. То есть концепция майявады, она противоположна концепции персоналистического подхода, то есть персоналистической концепции восприятия Бога. Майявада – это значит, что Бог – это просто что-то аморфное такое, просто что-то не, безличное, что-то такое, что по факту я тоже могу им стать, просто если сильно захочу и буду прилагать к этому усилия. И атеисты – это тоже определенная вера. Они очень верующие люди, они верят, что Бога нет. Может быть, даже сильнее, чем мы, что Он есть. И у них тоже есть своя философия, у них есть свои аргументы, свои шастры, да, свои веды, да, у них есть там это вот, не знаю, там Ленин, да, там этот как там называется, научный атеизм, или кто там их написал, Кант. Ну, не помню, кто их написал из них, короче, вот эту книгу «Научный атеизм» и так далее, то есть Дарвин и вся эта шайка-лейка. То есть вот это люди, у которых аргументированно, почему Бога нету, они все это расписали, и ученые, да, доказали, что его нету, все просто атомы, как-то вселенский взрыв произошел, и вот сформировалась эта вселенная, да, как на союз печати в типографии взорвалась, все, типография взорвалась, и получилось слова Рёжигова, да. Вот. Так же и у них такая же, такая концепция. Вселенная что-то взорвалось, и вот так скомпоновалось, что появилась жизнь, планеты сами сформировались. То есть у них есть там свои аргументы, примеры и так далее. Вот общение с ними, открытое общение под их влияние, это значит, что вы просто в какой-то момент станете жить так же, как они. Поэтому это 11-й анга или 11-й метод духовного возвышения, на нем ставится очень сильный акцент. Вот. И прежде всего, ну как мы знаем, что на духовном пути от чего-то отказаться, это значит, что к чему-то нужно привязаться. А что, к чему нужно привязаться? Нужно привязаться к правильному общению. И мы уже проходили даже этот метод. Там, по-моему, был какой-то... Но он будет дальше. Там было, да, с духовным учителем нужно общаться, да, с духовно возвышенными людьми. Или поклоняться вот вайшнавам, браманам, коровам, да. Вот личностям браманы дают нам знания, да. И вот есть тексты, Бхактивинода такую приводит. Те, кто совершал благочестивые поступки в этой и прошлых жизнях и полностью оставил весь грех, выходит из-под власти иллюзорной двойственности и заблуждений и с решимостью посвящает себя служению мне. С такими личностями нужно общаться. Он говорит, Бхагават, это текст тоже из Бхактирасанта Синду. О Партха, те, кто называют себя моими преданными, не являются таковыми, но те, кто преданы моим преданным, действительно мои преданные. То есть Господь говорит, что те, кто говорят, что я вот как бы преданный Бога, ему это не сильно нравится. Но когда он видит, что кто-то выделяет преданных Бога, как тех, кому он поклоняется, говорит, вот эти личности, они возвышены, я вот у них принимаю прибежище, они как бы источник моего духовного вдохновения. Вот Господу это очень сильно нравится. Он говорит, о, такие личности, это как раз-таки настоящие мои преданные. Поэтому избавиться от плохого общения, это значит привнести в свою жизнь больше хорошего общения. И тогда, если у вас достаточно хорошего общения, то даже когда у вас происходит какой-то диалог, да, или какой-то, например, там, как у меня сегодня, застолье с родственниками, но по факту это будет просто проповедь. То есть мы приготовим сейчас, я сделаю плов на костре с соевым мясом. Предложу его, этот Богу этот плов. Мы сделаем оливье, мы сделаем торт, сделаем на самоваре чай травяной, да не черный какой-то там, вот, а травяной, вкусно все сделаем. Вот, и будем их кормить этим всем. И будем с ними просто обсуждать вот какие-нибудь нектарные темы. Но не будем заходить ни в темы войны, ни в темы Украины и так далее. Это все будет сразу. Я вот уверен, что это будет прекрасно. Прекрасное времяпрепровождение, в которое они, как минимум, получат определенный такой духовный заряд. И это будет еще один чекпоинт в их духовном росте. Вот такой план капкан у меня на сегодня. Также и советую вам. Да? То есть это не, опять же, избавиться от плохого общения, хочу поставить акцент. Это не значит стать маргиналом. Это не значит стать вот каким-то таким вот зашоренным, забитым человеком. Нет. Наоборот, мы идем в общество. Мы становимся социальными, мы проповедуем, мы, наоборот, духовные люди должны стать лидерами общества, то есть доступными людьми, которые общаются со всеми. Но что это за общение? Это общение, как я уже привел пример с Бхагавад-гитой в стиле черепахи, которая, когда надо, она дает, а когда чувствует, что она дать не может, она сама не принимает. То есть она просто вот прячется в панцирь, то есть это происходит. Ценности не перенимает, да? Вот таким это происходит. И Рупа Госвами говорит, что я бы предпочел объятие змеи, тигра или крокодила, вот так вот кардинально, общению с теми, кто поклоняется деватам. А кто поклоняется деватам? Полубогам зачастую в ведической культуре поклонялись именно те, у кого есть какие-то корыстные желания. Например, очень много различных жертвоприношений есть, если вы хотите сына. Если вы хотите там хорошую жену, хорошего мужа, надо совершать такую жертвоприношение, такой ходить в хороший дом и так далее. То есть для всего есть какая-то ягья полубогам. То есть именно они выдают, они управляют энергиями в этой вселенной. Есть бог воды, ваю, есть бог огня и так далее. Компоновка этих элементов – это определенные вот достояния, которыми обладаем мы. Здесь пользуемся простые люди. Поэтому в нашу жизнь, когда мы совершаем яги, начинают приходить какие-то достояния. Вот. И кто им поклоняется, этим девотам? Кто, кому это все интересно, кому это все вкусно, у кого, для кого это ценно, для кого это смысл жизни. И вот Рупа Госвами говорит, что я бы предпочел объятия змеи. Почему? Потому что змея просто убьет мое тело. Но вот общение с такими людьми убьет мое духовное стремление. А мое духовное стремление напрямую завязано на моей душе. Поэтому это более серьезная потеря, чем просто какое-то умерщвление моего тела. Поэтому я лучше обнимусь со змеей, тигром или крокодилом, чем тем буду общаться с теми, кто поклоняется девотам. Потому что они пронзают меня копьями порочных желаний. То есть они просто даже не хотят. Они сами этим живут. И поверьте, вот у людей очень сильный вкус. Даже вы на себя, если посмотрите, наверняка здесь есть личности, которые еще не до конца очистились. Очень много таких материальных вкусов присутствует еще в сердце. И так как они сильно присутствуют, то естественным образом они эманируются. Естественным образом я вот буду эманировать и рассказывать то, чем я заряжен. Вот я не знаю, там у меня получилось что-то, я там на меня вот, благодаря там, последнему ролику подписалось там 30 тысяч, там 10 тысяч человек. Я вот это вот очень сильно меня вдохновило. И о чем я буду говорить? О том, что меня вдохновило, чем я сейчас заряжен, чем я сейчас живу. И я буду говорить очень вдохновленно, там будет прям энергия. И я естественным образом буду просто вот кого-то вдохновлять, цеплять, ну, как бы за эти желания. Это будет происходить естественно и даже неосознанно. Поэтому, если вы чувствуете, что кто-то пошел, вот именно, ганга, да, из его сердца потекла, ну, ганга, так сказать, в кавычках, да, вот материальных каких-то, поток материальных каких-то вот таких ценностей и вкусов, вы должны сразу превращаться в черепаху. То есть, если у вас, вы чувствуете, не получается, все равно как-то вот, ну, уже вот вдохновляет, да, то нужно это вообще не избегать. Понимать, что он сейчас сильнее вас, то есть вы не можете от него оградиться, поэтому нужно как максимально минимизировать это общение, или же если есть возможность, то вообще, в принципе, его из своей жизни убрать. Поэтому это означает, что духовный искатель – это человек, который работает, это социальный человек. Но это значит, что это человек, который умеет правильно вступать в отношения. И последнюю вещь скажу, очень важную. Любые отношения, сейчас послушайте, это важно, это значит правильно выстроенная дистанция. У нас отношений сотни, да, вокруг нас. Мы общаемся с многими людьми. Вот. С кем-то у нас более близкие отношения. Это близкая дистанция. С кем-то подальше и так далее. Поэтому вот это великая филигранная наука. Правильное выставление дистанции с каждым из человеком. От кого мы получаем, с тем мы стараемся эту дистанцию уменьшить. Да, потому что у нас, мы от этого общения получаем пользу. Мы как бы стараемся к нему, за этим общением идем. Да, стараемся быть ближе. Где мы видим, что мы наоборот деградируем эту дистанцию, мы увеличиваем, и же вообще делаем ее. Да? Если дистанция не соблюдается, то происходит что? Авария. И тут страдают вампира, вот, и так далее. То есть происходит определенный выброс какого-то ненужного нам негатива. Поэтому просто если это понимать, если начать это в жизни своей отслеживать, потихоньку практиковать, то у каждого из вас будет появляться опыт вот это правильного выставления дистанции согласно моим приоритетам жизни, согласно моей цели жизни. Я выставляю дистанцию. И каждый свободный человек, способен выставлять дистанцию, как считает нужным, правильно. И при этом не обижая кого-то. Да? То есть можно вот очень все это грамотно сделать, что дистанция будет выставлена. Вот я в своей жизни помню, что я когда только начал духовными векторами интересоваться, я сразу же выставил везде такую дальнюю дистанцию. И на самом деле это было неправильно, потому что через какое-то время я бы мог с ними уже начать делиться, но эта дальняя дистанция, большое расстояние уже стало каким-то препятствием для того, чтобы отношения восстанавливать. Поэтому правильным и было, а я тогда был просто неопытен. Эту дистанцию просто на какое-то расстояние отодвинуть, но при этом где-то сблизить расстояние с духовным наполнением, Вот. И потом до духовного наполнения передавать тому. Таким образом, я остаюсь социальным человеком, который в своем социуме, ну, имеет возможность делиться своими духовными переживаниями. А не становлюсь закрытым сектантом, который во что-то погрузился, там, не знаю, поклоняется коровам, там, каким-то деревьям и ест какие-то непонятные фрукты. И вообще, что у него в голове, блин, надо спасать человека, у него заберут квартиру. Да, вот, вот так вот люди о нас думают. Почему? Потому что они не понимают, что происходит. Потому что иногда духовные искатели, в частности, я себя помню, это просто те, кто сразу дистанцию выстраивают такую, что просто не докричишься. Да? Поэтому еще раз скажу, что нужно действовать как черепаха. То есть оставаться социальным, но при этом в этом социуме научиться правильно взаимодействовать. И самое главное, не подпадать под влияние. Это 11-й метод. Здесь я остановлюсь. Спасибо большое. Давайте перейдем к диалогу.
Благодарю вас, Александр. Такая очень острая, я думаю, тема, потому что, как вы сказали, духовные искатели, они часто сталкиваются с такими трудностями в общении с людьми. И вот раз вы сказали, что сегодня к вам приходят родственники, к нам пришел такой практичный вопрос, не приходит в голову, какие темы можно обсуждать, чтобы не было конфликта ценностей, не острые темы, но чтобы родственники получили благо?
Да, смотрите, как я обычно это делаю. Прям есть методика такая. Первая, то есть помимо родственников еще придут мои друзья. Вот, то есть я буду не один. Здесь будет моя теща, еще жена. То есть на самом деле нас большинство. Это шутка. Да, еще. Ну, то есть нас будет тоже. Вот. А первое, что мы сделаем, мы сначала поедим. То есть сначала нужно вот покушать. Все будут садиться, давайте покушаем. А это будет одухотворенная пища, поэтому она работает очень быстро. То есть сразу человек, прям даже это, взгляд меняется. Да? Вот. И потом начнется какая-нибудь начнется беседа относительно, я думаю, рецептов, там, блюд и так далее. И начнется просто диалог насчет того, что, ну, как прекрасно вообще питаться здоровой пищей и вот так далее. Ну, я планирую через это все зайти и все. Ну, как-то особо там, может быть, дальше все это разовьется. А другие темы, которые, ну, как такие острые, конфликт ценностей, не произойдет. Почему? Потому что да тут уже, может, сколько, лет 15 уже вместе живем, уже все понимают, где скользкие камни, куда не нужно наступать. Вот, и просто они огибаются. Ну, у меня очень позитивный опыт, прям очень позитивный опыт. Я наоборот считаю, что нужно таким образом проповедовать своим родственникам. Они в этом нуждаются. Обычно это всегда как-то очень позитивно происходит. Все говорят, ну как вкусно, да-да-да. Мне тоже нужно вот сейчас перейти, там, да. А как это ты приготовила или приготовила? Ну, да, это без мяса. И начинается вот это. И это хорошая такая платформа и так далее. Вот эти 2 часа, я думаю, в этом векторе пройдут.
Здорово, спасибо, что поделились своим позитивным опытом. Это иногда очень необходимо для нас. И вот следующий вопрос тоже об общении. Мы так или иначе вынуждены обучаться практичным вещам в этом мире, но все равно любой учитель транслирует свои убеждения. И как можно учиться, но не открывать сердце?
Да, спасибо вам за этот вопрос. И я вот сейчас сам тоже столкнулся с такой дилеммой. Да? Вот, например, в частности, в моем бизнесе мне нужно стать профессионалом в рекламе. Да? А я в этом ничего не понимаю. То есть мне нужно научиться настраивать ВК-контекст, да? Мне нужно Яндекс.Директ, Google Ads и так далее. Вот. И что я забиваю в Ютубе там, и вижу этих ребят вот, с бородками, таких пареньков, там, чуть-чуть, все там, мастер он слово, так все четенько рассказывает. Прям это я смотрю его превью ролик, да, и я понимаю, если я сейчас ничего не буду учиться, блин, ничего-то, вот, ну, видно, он профессионал своего дела, но это будет не очень такое. Я вот уделяю больше времени и так далее. В конце концов, я нахожу вот одну Матаджи из Воронежа, вот у нее там есть, и даже по хорошей цене она готова обучать. То есть она вот сама духовный человек, и она вот благостных людей обучает рекламе. Я у нее покупаю этот курс, и в данный момент сейчас у нее обучаюсь. Вот так я решил этот свой вопрос. Поэтому я согласен с вами, здесь есть такой острый момент, да, потому что, может быть, вы захотите обучаться, не знаю, там, продаже элитного жилья, да, например, там, как это все делается. И вот профессионалов, чтобы это был духовно ориентированный человек, и еще профессионал в этой сфере, да, не дилетант, а профессионал, может быть, такого и не найдется. Да. Поэтому вы окажетесь перед дилеммой, что делать, да, вот. Принимать гуру какого-то материального ориентированного человека и при этом все-таки впитывать его ценности или же не делать этого. Вот поэтому я не знаю, отвечу, наверное, на ваш вопрос так, что давайте, друзья, становиться каждый профессионалом своей деятельности, при этом оставаться духовными людьми и при этом помогать вот, становиться профессионалом, обучать других вот, и в их сфере, и чтобы они не учились у материально ориентированных людей, тем самым не привносили в свою жизнь материальное общение. Ну вот с такого вектора я зайду, а остальное я вот рассказал вам вашу свою ситуацию, а остальное это уже ваши выборы. И я не знаю, вам виднее. Но я согласен, что дефицит духовных профессионалов, да, присутствует. Согласен.
Спасибо вам, да, это здорово, если духовное общество, оно будет развито в том числе и в социальной сфере, у нас будут специалисты по всем областям, это замечательный тоже, мне кажется, вектор. И вот второй вопрос про общение с коллегами. Когда начинаю говорить про свои принципы и как-то проповедовать, сразу чувствую отторжение, а у нас такая работа, где важна командность и хорошие отношения, как тогда быть?
Да, спасибо вам за этот вопрос. Когда вы работаете в коллективе, вот здесь, ну, проповедь это даже не слова, то есть это как говорит тот же Кришна Бхагавадгите, ячьят ачарати шрештха. Он говорит, что человек ачаром своим шрештха, то есть ну, духовный человек или лидер общества, а духовный человек, он так или иначе в какой-то момент станет лидером общества, он является шрештхой, то есть он, ну, к нему люди потянутся. И он проповедует своим примером. Это сложнее. Конечно, легче всего вот просто рассказать, там, смотри, как надо. Надо, ты должен, да, вот эти слова используя. Ты должен, надо, по-другому никак. И это может быть даже правда, да. И это может быть даже правильно, и может быть даже ему на благо, с хорошим мотивом. Но это не работает. А вот работает тогда, когда, например, человек показывает какие-то качества в коллективе. Какой-то пришел проект, завал там, да, все и так далее. Все просто взяли 6 часов и снялись с работы, ушли, да. А вы взяли свою работу, доделали, и тем самым как-то ну, проект не просел. А вот, ну, и все такие, блин, ну, спасибо, ты вот на самом деле, мы не справились, мы как бы просто проиграли, а ты взял и вытянул нас. Спасибо, благодарю. И все, люди открылись, они тебя уже зауважали. И так дальше накапливается какой-то авторитет, и тогда уже и слышны становятся слова. То есть, когда человек так живет. Поэтому Бхактивиданта Свами Прабхупада говорил, что сначала над нами будет смеяться, над духовными людьми. Потом нас будут критиковать. Но потом, в какой-то момент, если мы правильно себя ведем, опять же, своим примером, да, делимся знанием, то они начнут уважать третий, да, этап. И четвертый этап – это они начнут спрашивать, как правильно. И знаете, у нас был такой опыт, к нам как-то в Севастополь приехало четверо монахов, вот, и у нас не было достаточно средств, чтобы полностью их поддерживать. Вот, и они решили такой вектор в своей жизни. Я вот с вами поделюсь. Это на самом деле для меня тогда было открытием. Они хотели пойти на работу. Минимальные зарплаты вообще там были копейки просто. Но не для того, чтобы даже деньги зарабатывать. Там как бы деньги это было вторично. А для того, чтобы как раз-таки вот входить в коллективы людей, которые живут, как-то работают вместе и так далее. Вот. И там, в этом коллективе, своим примером зарабатывать авторитет и тем самым быть способным доносить духовные ценности до сердец. Не до ушей, не до ума даже, не даже пускай не до разума, а до сердец. Почему? Потому что когда я через свой пример делюсь, тогда я способен проникнуть намного глубже. Вот такая вот была задумка, и даже она как-то начала реализовываться. Вот там один парень пошел собирать детскую мебель там в Лим-По-По. На другое еще что-то. Ну, то есть, и это был сотрудник, которого потом не хотели отпускать. Когда он говорил, я ухожу, потому что они переехали. Надо было переезжать. Вот, он говорит, я ухожу. Они говорят, что случилось? Зарплата маленькая, давай поднимем. Не хотели отпускать этого человека, потому что он всегда приходил вовремя. Он делал свою работу. Вот. Он как бы не прогуливал, там, если уходил на обед, приходил с обеда тогда, когда надо. То есть всегда такой, и всегда был спокоен, какой-то такие какие-то. Когда спрашивали, отвечал. Вот, как-то не фанател, там не лез. То есть, и буквально за полгода все по ним знали, кто он, с какими ценностями он живет и так далее, и даже начинали его уважать. Ну, то есть это такой позитивный опыт. Я согласен, что может быть такой очень разношерстный коллектив, там какие-то амбициозные люди там и так далее, материально ориентированно их перепрошивать и завоевывать их авторитет, а завоевывать их уважение может быть года нужно. Я согласен, что на этом может быть много времени. Но это самый действенный метод. Метод пробки через свой пример. Он долгосрочный, но самый рабочий.
Благодарю вас. Я вот недавно слушала семинары о 26 качествах духовно развитых людей, и это вдохновляет, что на самом деле самые лучшие люди – это как раз духовно практикующие. И нам стоит попробовать это мнение хотя бы чуть-чуть подтвердить. Еще пару маленьких вопросов осталось. Вот один по первому пункту, который вы сегодня рассказали. А если амалаки и туласи священные, то нормально ли их употреблять в пищу или вот есть крема с туласи?
Да, непосредственно просто даже сами рецепты, то есть и сами веды говорят, что Господь не принимает пищу, если на нем нет лепестка туласи. Это прям есть шлока такая. Поэтому, если так говорят шастры, мы это делаем. Да, есть крема, вот это зеленый крем, как он называется, я даже тоже его использую, хорошо заживляет раны и так далее. Здесь противоречивые бывают. Кто-то говорит, что не нужно его использовать, например, там, на каких-то таких местах, там, не знаю, геморрой, там, да, им лечить и так далее. Вот. Ну, а кто-то говорит, что это нормально. Я не знаю, я не слышал никакого такого суперавторитетного мнения или мнения шастр. Вот. Я не слышал, чтобы Бхактивиданта Свами что-то по этому поводу говорил, кремов. Поэтому не приведу вам абсолютный аргумент святых, у меня его нет. Свое субъективное мнение, я просто его употребляю, но опять же, там пятки, там, трещины на пятках я им не смазываю. У меня нет трещин, вот, но я бы этого не делал. Да. Вот. А такие места, где как бы такие более-менее чистые, да, я там использую этот крем с туласи. Вот. А амалаки вообще в пищу, его рекомендует аюрведа. А аюрведа – это непосредственно шастра есть такая. Вот, и во многих рецептах, лекарствах амалаки используются. Бхактивиданта с вами был производителем лекарств, где он использовал амалаки. Также поэтому амалаки тоже используют. Ну, так вот я отвечу, здесь не сильно компетентен.
Благодарю вас. И вот вы еще сегодня рассказывали о том, что можем кого-то посмотреть и как-то вдохновиться не теми желаниями. И пришел очень интересный вопрос, последний на сегодня. Но ведь можно какой-то успех и популярность занять в служении Богу. Или легкие деньги помогают не упахиваться и заниматься больше духовной практикой. Как понять тогда, где ты просто переопылился, и это вредное желание, а где действительно в этом что-то есть, и это даже от Бога?
Спасибо вам за вопрос. Ну, ваша ситуация требует более детального проникновения в детали. Детальное проникновение в детали. Почему? Потому что здесь, ну, как бы, может быть, попахивает самообманом, а может быть, вы действительно миссионер, который вот, ну, действительно не хочет упахиваться, и это нормально. Да? Зачем? Зачем работать на заводе с 9 до 5, чтобы заработать 40 тысяч, если можно заработать его двумя звонками по телефону? Да, остальное время потратить с большим пользой. Поэтому ответить на ваш вопрос я сейчас не смогу. Вот какие-то, потому что он все-таки такой индивидуальный у вас. Если у вас есть какое-то наставничество, оно должно быть. Если вы хотите духовно прогрессировать, вы должны быть с кем-то завязаны, с более зрелым разумом. Вам нужно сесть на эту тему, обстоятельно поговорить. Вот, и действительно увидеть. Или же вы увидите в себе самообман, или же вы действительно такой человек, который... Ну, успешный человек, который живет не для себя, а готов весь этот успех задействовать в духовном векторе, вот, и жить без жадности. То есть вы это увидите, вам это покажет знающий браман или вайшнав, который все это своими вопросами вскроет, да, или в современном обществе называется коуч, да. Ну, коуч это что-то современное, модное, а вот по факту это просто развитый разум, который обладает знанием шастр, браман и вайшнав, который благодаря вопросам, которые вам будет задавать встречным, скроет вас, вот это вот, вашу внутреннюю подмену или наоборот, какой-то ваш такой вот энтузиазм, бескорыстие, как бы быть как бы успешным человеком. Вот. И действительно, нам нужны очень успешные миллиардеры, вот, духовные люди, которые будут подавать пример, что можно воротить миллионами, миллиардами и при этом оставаться очень простым человеком, который живет простой жизнью. И при этом духовно прогрессирует. Как, например, внук Генри Форда. Вот он сейчас очень много денег вкладывает в духовные проекты. При этом сам человек находится в баджане, духовном баджане. Вот. Хотя у него-то заботы, задачи, сколько. Вот хороший пример. Поэтому вам желаю я просто пообщаться. Рекомендую, точнее, рекомендую пообщаться с вашей парампорой, то есть с вашими духовными лидерами и вникнуть в нюансы по вашему вопросу.
Да, наверное, самый главный вопрос во всей духовной практике – это вопросы нашей искренности. Спасибо вам, Александр, за ответ и за сегодняшний эфир, потому что очень много важных тем мы поднимаем, и шаг за шагом идем к этому духовному совершенству, по этому пути, который описывают святые. Поэтому благодарю вас за эту тему, и до встречи вновь на следующем эфире.
Спасибо всем, до свидания, удачи.